Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые слушатели, потому что, насколько я знаю, в расшифровке это моя программа, потом идет по эхо. Там ее даже расшифровывают, ее можно прочитать и послушать звуки, в общем, приятно. Я Матвей Гонопольский, начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Все очевидное и неочевидное в моих комментариях и в ваших вопросах, которые вы можете слать мне сюда в чате. Большое спасибо за то, что вы этот вечерний час отдаете мне. Для меня это очень важно, это значит, работа моя не в холостую. Сегодня у нас две крупные темы, и темы крайне важные, потому что одна принципиальная для внутриполитической российской жизни. О, 666 человек. Ну, уже 690, слава богу. Одна из тем крайне важна для внутриполитической, повторю, жизни российской, а вторая тема крайне важна для внешнеполитической. В любом случае могу вам сказать такую фразу, что вокруг нас, помните, капитана Немо «20 тысяч лет под водой», бессмертную книгу, которую я зачитал до дыр, когда был ребенком, читал в русском варианте, в украинском варианте, в украинском она более атмосферная. Там Наутилус Помпилиус, это такая ракушечка, что-то типа этого, и она называется «Подвижный в подвижном». Так вот, мы с вами подвижные в подвижном, потому что Украина двигается, вот Херсон освободили, дальше двигаются. Все время, каждый день появляется сообщение о новых и новых городах, поселках, селах, которые освобождает украинская армия. С другой стороны, меняется ситуация вокруг нас. При этом она меняется таким удивительным образом, что как бы не по нашему желанию. И, может быть, вектор изменения и внутри Российской Федерации. И вот пишет, Харьков опять бомбят. Но у меня нет воздушной тревоги, поэтому я не очень понимаю, что происходит. Ну ладно, если будет воздушная тревога, у меня появится сообщение и начнет гудеть за окном, и вы это сразу услышите. Так вот, пока мы с вами пьем чай, слушаем Гонопольского, меняются крайне важные истории, связанные с внутрироссийским существованием, с борьбой в России за власть и с борьбой, которую я прямо назову «остановить войну». И об этом мы сейчас поговорим. Но начнем мы с внутренней российской жизни, с происшествия, которое сегодня стало сенсацией, и которое, если вы видели название моего стрима, «Убийца Пригожин против Путина». Ну, против он Путина или нет, мы узнаем об этом буквально завтра, когда мы, после того, что я это прочитаю, да и вы, собственно, знаете про убийство пленного, который сдался украинским властям. После этого таинственным образом он оказался в руках ЧВК Вагнера и был по-террористически, по-игиловски убит. Я это расскажу. Это, конечно, стало сенсацией сегодняшнего дня. Значит, сначала давайте поговорим о том, что произошло, потому что не все знают. Цитирую по BBC. В сети широко обсуждается видео, где сдавшегося в плен украинцам члена ЧВК Вагнера предположительно убивают кувалдой за предательство. Видеоролик появился в ночь на 13 ноября. Его опубликовал телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера. По крайней мере, канал упоминает ЧВК чуть ли не каждый день, даже размещает объявления о найме туда бойцов. Ролик такой страшный, пишет BBC, что мы не даем на него ссылку. На нем мужчина в военной форме, чья голова примотана скотчем, кирпичам, назвавшийся нужен им Евгением Анатольевичем 67-го года рождения. Говорит, что он отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских. По его словам, 4 сентября ему удалось осуществить план перехода на сторону Украины. Мужчина говорит, что 11 ноября он был на улице в Киеве, получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. То есть обратим внимание, что он был в Киеве. Он очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. После этого его забивают насмерть кувалдой. Лица бьющего на видео не видно. Кто такой Евгений Нужен? Евгений Нужен не случайный человек, о нем много писали украинские СМИ в сентябре. У него российского военного в украинском плену взял видеоинтервью украинский журналист Бутусов. На том видео Нужен рассказывает, что Пригожин завербовал его в колонии, где мужчина сидел за убийство. Но пошел он воевать с изначальным намерением сдаться в плен и перейти на сторону украинцев. Также он рассказал о жестоких порядках в ЧВК Вагнера. По его словам, за провидности солдат обнуляли, то есть убивали. Человек чудовищно похожий на Пригожина, как в свое время комментировала ролик с вербовкой заключенных на войну в Украине пресс-служба компании «Конкорд», тоже обещал убийство как наказание, например, за пьянство или сдачу в плен. Об этом известно из видео, вы это видео видели, где предположительно Пригожин требует, вербует заключенных на фронт. Там мужчина, похожий на Пригожина, стоит перед заключенными в тюремном дворе и перечисляет грехи, недопустимые в ЧРК Вагнера. Первый из них – дезертирство. Цитата. «Кто в первый день приезжает и говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертирства и следует расстрел», подчеркивает мужчина, похожий на Пригожина. Сам Пригожин прокомментировал ролик с убийством Нужена. «Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании», сказал он через пресс-службу «Конкорда» в ответ на вопрос журналистов. Вопросы, следующая часть. Вопросы в связи с роликом убийства. В этом истории много вопросов, на которые пока нет ответа. Например, неясно, как убитый попал в ЧВК, если он был в украинском плену. На то, что его выкрали из Украины, намекают предсмертные слова самого Нужена, будто его ударили по голове на улице, но они вызывают сомнения. Странно, что военнопленный мог свободно ходить по улицам Киева. Есть предположение, что украинская сторона обменяла его, фактически обрекая на смерть, но пока никаких официальных комментариев из Украины об этом деле не было. Что до российской стороны, то сын Евгения Нужена, Илья, в октябре рассказывал важным историям, так называется программа, как обращался во все инстанции, пытаясь найти отца. Когда я увидел это видео, сразу позвонил в Министерство обороны. Там мне сказали, мы к ЧВК никакого отношения не имеем, это не наши проблемы. Посоветовали обратиться в Красный Крест. Там путного ничего не сказали, типа отвалите и все. Звонил уполномоченному по правам человека. Да, там сделали заявку, что он в плену, звонили, что она зарегистрирована, и все, молчание. Там, как услышали его имя, мы ничего не знаем и бросают трубку. И добавил, что судьбу отца кажется всем пофиг. Он пришел к выводу, что отцу повезло попасть в плен, хоть в плену, зато живой. Сергей Мишуро пишет, да, обменивались. Значит, теперь несколько комментариев по этому поводу. Во-первых, конечно, должна прореагировать Украина. И если его обменяли, то каким образом его обменяли? И почему он не был против того, что его обменяли? Это как-то очень странно выглядит. Но он же понимает, что его вычислят, что есть фамилии. И если его менять, то с той стороны будет известно, что этот человек возвращается. Кроме того, если его меняют, то возникает вопрос, как его могут менять после всех интервью, которые он дал. А я видел эти интервью, где он действительно говорит, что он хочет воевать на стороне Украины. Мы показывали этот ролик неоднократно. Ира Летичевская пишет, теперь никто не будет сдаваться в плен. Да нет, будут и сдаются десятками, двадцатками. И мы это тоже показывали. Я просто, вы знаете, в моей передаче не показываю видео. Но суть здесь совсем не в этом. Я надеюсь, что Украина что-то по этому поводу скажет. Если Украина ничего по этому поводу не скажет, то это будет очень плохо. Это будет очень-очень плохо. Просто совсем плохо. Но чего-то Украина по этому поводу должна сказать. Ну, типа, ай-яй-яй, произошла ошибка или что-то такое, или украли человека. Теперь вторая история. Ну, вы меня простите, ударить по голове человека в центре Киева и после этого вывести его отсюда, вы меня простите, это не работает. Тут люди с большими связями не могут выехать. А как-то, значит, те, кто говорят, что отсюда вот так вот стукнули по голове, после этого куда-то запихнули, а после этого вдруг неожиданно выехали из Украины и где-то это делают, те не понимают, как устроена пограничная служба Украины. Она не косая и не кривая, это раз. А во-вторых, не будем забывать, что это пограничная служба работает в условиях войны. Поэтому это не мальчики и девочки, которых можно купить коробкой конфет. Или даже наркотиками, или даже деньгами. Это все тут довольно сложно. И многие хотели бы убежать с Украины, покинуть ее и так далее. Не получается. Не получается. И я не знаю, как должна быть организована операция по его вывезению, если можно так сказать. Правильно, пишет Бойко, его могли убить в любом подвале в Киеве или области. Тоже немножко не работает, потому что для этого, получается, здесь должны быть прямо тут агенты ЧВК Вагнера. Это тоже сложно. Это тоже сложно. Вы просто не представляете собой, что, простите за тавтологию, представляет собой нынешняя Украина. Это такое, все внимательно смотрят друг на друга и внимательно смотрят под ноги и так далее, и так далее. Поэтому все сложно. Кроме того, ну, значит, должны найти его тело. В общем, короче говоря, не лепится. Но я не хочу... Да, есть, например, знаете, какая версия? Есть версия засланного казачка, что его сюда отправили... Потом его обменяли именно для того, чтобы потом разыграть вот эту смерть. А на самом деле это засланный казачок. Но суть тут не в этом. Суть в другом. Сейчас объясню. Суть в том, и мы будем еще об этом говорить, читая разные материалы, что... террористическое незаконное вооруженное формирование под названием ЧВК Вагнера, которое незаконно существует на территории Российской Федерации, совершает внесудебные убийства. Вот, это главное то, что я хочу сказать. Я понимаю, что когда сын его звонил туда-сюда и говорил то и это, и ему отвечали, что ничего они не знают, и вообще отвяньте, и мы не знаем, кто такие ЧВК Вагнера, Это может сказать любая инстанция, кроме даже Министерства обороны. Мы не имеем отношения. Мы государственная структура, мы государственная армия, не имеем никакого отношения к ЧВК «Вагнер». Это частная военная, это не к нам. Это не к нам, все не к нам. Но есть одна инстанция, которая в курсе того, что происходит. Или, скажем так, должна быть в курсе того, что происходит. И эта организация называется администрация президента. Есть вторая организация, которая называется Генеральная прокуратура. Есть третья организация, которая называется Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Вы сейчас, конечно же, можете мне сказать, что, ну, я же в Матвее, вы понимаете, что это такое. Дело здесь не в этом, это формальная сторона. Я вам уже говорил, что, на мой взгляд, Пригожин становится, особенно после этого убийства, которое он, впрочем, не признал, но говорит, что хорошо составлено, хорошая режиссура, там снято хорошо, он выносит Путину смертный приговор. Потому что если бы Путин, например, поехал в Индонезию на двадцатку, то первый вопрос, который бы ему был задан, почему у вас вне суда казнят людей? Это Иран. Но там, по-моему, даже какие-то у них законы, где позволяется за измену или там за неправильное ношение платка побивать камнями женщин. Или Афганистан. Есть какие-то правила, а здесь правил нет. Здесь правило простое. Катя, как всегда, не помнит, когда у меня эфир. Это плохо. Есть простое правило, что все должно быть, да, Дин Мик, законы шариата. И мне абсолютно все равно, по каким законам, например, убит, если он убит, этот человек. Тут возникает другой вопрос. То есть, может быть, он убит, может, не убит и так далее, и так далее. Но если он убит, и если это театр, то это сделано в обход законов Российской Федерации, где не разрешается внесудебная расправа. Поэтому страна входит в пике. Пригожин, я сейчас беру в широком смысле. Я не знаю этого человека, 100 лет не знаю и знать не хочу. Этот человек не просто испытывает на крепость Путина. Он его просто ломает через колено. То есть, другими словами, что может быть страшнее подобного убийства, которое показано в Ютубе? Это на уровне Афганистана или вот подобных таких вот, ИГИЛ такой, понимаете? Где в масках, и здесь все сделано ровно так же. Здесь лицо, не видно лицо убийцы, а после этого начальник, ну мы с вами даже, мы в Иране такого не знаем, нет такого, чтобы там кого-то убили, а Хаменеи, например, говорил, да, вы знаете, очень хорошее, да нет, Хаменеи скажет, нет, у нас законы и так далее. Самое интересное, что все молчат. Молчит Путин, молчит Песков. Завтра будет продолжение этой истории. И в каком-то смысле я вам хочу сказать, завтра будет вынесен приговор Российской Федерации путинской. Потому что если Путин прореагирует, а он не может прореагировать половинчато, он должен прореагировать так, как реагирует гарант Конституции, которая гарантирует, как вы знаете, ну смешно говорить, но тем не менее, даже в Российской Федерации гарантирует права человека, права личности, там свободы, фа-фа-ля-ля. И несмотря на то, что она обнулена, но она обнулена не в этой части. Конституция обнулена с точки зрения вечного правления Путина, но она не обнулена с точки зрения гарантии вот этих самых свобод и прав. Поэтому молчание будет обозначать две вещи, абсолютно похоронные для Путина. Первый вариант. Он согласен с тем, что делает Пригожин. Я не говорю, что Пригожин это делает по его указанию. И второй вариант. Он боится, он не хочет ссориться с Пригожиным. Хрен редьки не слаще. Я еще кое-какие вещи прочитаю по этому поводу, потому что многие отреагировали. Но мы будем менять темы и, более того, слушать всякое разное. Прорезался актер Панин. Актер Панин стоит в душе. Наверное, так необходимо. И задает некоторые вопросы. Давайте послушаем, какие вопросы он задает актер Панин.
Всем привет. Хочу обратиться к российским коллегам, так называемым, к лицам из телевизора, музыкантам, певцам, дрессировщикам, некоторым типа Запашного. Я вот что хочу понять. Я как не открою новости, вы все собираетесь идти воевать. Вы все собираетесь... воевать с фашистами и нацистами в Украине. Вы все готовы отдать родине долг. Запашный вот сейчас вот заявил, что собирается. Значит, если надо. Сынок Газманова, не хочу обижать, но весьма специфический персонаж, тоже готов идти воевать. Вот Тимати этот, прости господи, все. Все готовы за Путина, за родину. Все готовы. Если надо. Надо, ребятки. Ну вот по-вашему, надо. Херсон взяли. Это же часть России, по вашему мнению. Значит, надо. Хули вы ждете? Вы когда собираетесь идти в окопы-то?
Да никогда. Никогда актер Панин никогда не собирается. Что по поводу кувалды? А вы поняли, да, к нему привязали кирпичи, не к Панину, к этому человеку несчастному. Что по этому поводу, я его не так часто читаю, что сказал Севен Твист. Матвей, вы слышали, как Фейгин поливал матом Венедиктова? Ну, во-первых, я не смотрю каждый день Фейгина, это не часть моей жизни. Я глубоко с уважением отношусь к нему. Но также с уважением, вы знаете, отношусь к Венедиктову. Поэтому их разборки меня мало интересуют. Итак, Невзоров. Некоторые оценки. Ужасаться и верещать поздно. России надо привыкать к кувалде. Внесудебные казни, подобные той, что продемонстрировал миру Вагнер, вскоре в России станут повсеместным явлением, считает Невзоров. В России, очевидно, появился свой ИГИЛ, частная военная компания «Вагнер». Россиянам стоит готовиться, что это станет обычным явлением. Он высказался вот об этом видео. Ужасаться и верещать поздно. Но это невзоровский стиль. Он напомнил, что для путинского режима внесудебные... Кстати! Он прав. Он напомнил, что для путинского режима внесудебные расправы – обычное явление. Один из самых громких последних случаев – это попытка отравления новичком Навального, при котором яд был нанесен на нижнее белье жертвы. А в чем принципиальное отличие между синими трусами и кувалдой в подвале? Да его нет. Показательным с его слов выглядит полное игнорирование видео с молотом всей правоохранительной системы России. Уже очевидно, что виновные наказания не понесут. Беззаконие и анархия становятся основой современной Российской Федерации. России надо привыкать к кувалде. Там, где президент Путин, такое было, есть и будет нормой. И не только в ЧВК. Путин, беспредел зэков, война, кувалды, буча, мобилизации, беззаконие, новичок и тайные казни, звенья одной цепи. Не могу ему ничего возразить. А еще одно мнение. Есть такой аналитик, пишет длинные тексты, ну, умные, умные тексты. Я его иногда читаю. Его зовут Эль Мюрид. Вы его можете в Телеграме найти, еще в других местах. Анатолий Несмеян. Внесудебные расправы в России – это очень тяжелый симптом. Государство окончательно утратило монополию на насилие. Все идет по наихудшему для России сценарию, пишет Эль Мюрид. Возглавляющий данную ЧВК Пригожин моментально отреагировал на случившееся, цинично отметив: собачья смерть, а вот вся правоохранительная система России промолчали. Мюрид напомнил, что ранее Вагнер уже засветился в грязной истории с казнью. Наемники РФ на камеру расправились с сирийцем, обезглавив его. Труп жертвы, да, кстати, помните? Труп жертвы был сожжен. Когда видео этого преступления просочились в сеть, журналисты вычислили, назвали вагнеровцев, участвовавших в расправе, однако виновные не были наказаны. В истории с молотом возмездия, по мнению Мюрида, есть факт утраты российского суверенитета. Цитата. «Функции государства присвоены группой частных лиц, причем госинституты, всевозможные следственные комитеты, прокуратуры, ФСБ и МВД хранят полное молчание и невозмутимость по данному поводу. Речь идет не о личной трусости, конечно, а о полном распаде всей системы охраны и права». Он напомнил, что РФ считается одним из самых полицейских государств мира. В силовых структурах РФ служат около 5 миллионов человек. При этом они оказались полностью беззащитны перед небольшой криминальной группировкой, перехватывающей власть в стране. Эксперт предупредил, что эта история распада России будет дальше только набирать обороты, и ситуация близка к катастрофе. Что важно нам с вами отметить? Что нам с вами важно отметить, когда мы читаем Эль Мюрида? Понимаете, в чем дело? Вот казалось бы, что вот Пригожин говорит четкими словами, он такой четкий, определенный, в отличие от, ну, такого половинчатого Путина. Но дело в том, что он в этом смысле хуже Путина. Потому что при Путине еще яко-така работала полиция, какая-то прокуратура, какое-то следствие. Сейчас есть, я даже не знаю, как сказать, какая-то Америка каких-то... Ну, в общем, Кольт все решает. Только он не мирит, он убивает. Это очень серьезная история. Это очень-очень серьезная история, то, что произошло. Впереди у нас важная тема о переговорах, которые могут быть, и которые странным образом между Россией и Украиной, там при посредничестве и так далее, но несколько прокладок таких. Свежий Альфред Кох, которого я люблю вам читать, так же, как и Александра Морозова. Вот знаете, уместно вспомнить, что... уместно вспомнить, что потеряла Россия. Вот вообще она что-то приобрела с этой войной или что-то потеряла. Оказывается, люди подсчитывают. До сих пор россияне находились в некой выдуманной реальности, напичканной фантазией, одна красивее другой. В этой реальности Россия одна из ведущих мировых экономик, у России вторая армия мира, у нее огромный промышленный потенциал, современная наука, выдающаяся культура. В ее недрах спрятаны несметные сокровища, и все люди на земле завидуют россиянам, что у них такая богатая страна. Отдельно россиянам завидуют, потому что у них есть выдающийся президент, который всех путает своими многоходовочками, а потом обыгрывает. И вообще русские могучие, здоровые, душевные, физически народ, который не проиграл ни одной войны, может противостоять всему свету. И вот этот чудесный мир, секунду. И вот этот чудесный мир теперь начинает исчезать, а его место постепенно занимает грубая реальность, которая говорит, что Россия – стареющая страна, население которой стремительно сокращается. По продолжительности жизни она занимает 101 место, а эта война отбросит Россию еще на пару десятков мест назад. Промышленностью России отсталая, невосприимчивая к инновациям и неконкурентоспособная. ВВП не растет уже почти 10 лет. В России плохая экология, люди много болеют, но медицина в стране развалена, люди умирают от таких болезней, которые в других странах уже давно научились лечить. Образование находится в разрушенном состоянии, ни один российский вуз не входит в рейтинг 100 первых университетов мира. В России каждый седьмой ее гражданин находится за чертой бедности, это при том, что эта черта устанавливается самими властями и не является объективным показателем. Можно еще много чего перечислять про Россию, про уровень коррупции, про социальное неравенство, про отсутствие социальных лифтов и отрицательный отбор, про всесилие силовиков, отсутствие независимого суда, про разрушение институтов демократии, вопиющее нарушение элементарных прав человека. Можно вспомнить про то, что самая богатая страна газом не может газифицировать свою деревню, нет теплых туалетов в школе, про алкоголизм и наркоманию не стоит говорить. Самый высокий уровень абортов, эпидемия СПИДа, давно побежденного везде, кроме Африки. Ну и перечисленного достаточно, чтобы засевшая в голове у обывателя пропагандистская карета превратилась в тыкву, и он спустился с небес на землю. И уход из Херсона может стать тем холодным душем. Вот эта часть мне не нравится, потому что не станет. Тем холодным душем, который, наконец, протрезвит опьяневшего от льстивых рассказов россиянина. Он должен, наконец, понять, что авантюры такого масштаба стране просто не по карману, что угрозы безопасности, которым пугали их кремлевские жители, высосаны из пальца, что у страны есть намного более важные первоочередные задачи, чем война с Украиной. Россия должна просто прекратить эту войну сейчас, немедленно, если она не хочет развалиться и исчезнуть. Очевидно, что легкая победоносная прогулка, которую планировал Путин, оказалась полномасштабной войной, которой никто в Москве не готовился. И если бы с самого начала было известно, куда это все вылезет, бьюсь об заклад, никто бы не стал даже начинать. Это большая ошибка. Кох не прав. Еще раз двоеточие. Россия маленькая, бедная, слаборазвитая страна, сырьевой придаток. Раньше Запада, теперь Китай и Индия. Ее работоспособное население невелико и в значительной степени состоит из гастарбайтеров. Огромное пространство и суровый климат сильно удорожают даже конкурентоспособную продукцию за счет больших транспортных издержек и длинного отопительного сезона. Россия не готова продолжать эту войну. Строго говоря, она вообще к ней не была готова, но продолжать ее она просто не может, нет физической возможности. Можно, конечно, всех поставить раком, устроить всем козью морду, загнать казармы на хлеб и воду, заставить работать сутки напролет, а мужчин с 16 до 60 поставить под ружье. Но зачем? Вы все равно не выиграете. Экономика, с которой вы связались, на порядок больше вашей. Вам ее не переплюнуть. Вся затея имела хоть какие-то шансы на успех, если бы Запад оставил Украину одну в беде. Но он ее не оставил. Теперь уже ясно, как божий день. Никаких шансов у России нет. Можно еще какое-то время поупираться, убить еще тысячи людей, продолжить разрушать украинские города, но исход этого будет тот же самый. Россия проиграет эту войну, а Украина ее выиграет. А вот теперь мы перейдем к еще одной очень важной теме, которая называется переговоры. Я вначале не обращал внимания на всякие разные слухи, которые ходили, вы знаете, разные всякие люди, они снуют между... Правильно снуют. Это называется канал связи. Они снуют между Украиной и Россией, Соединенные Штаты и так далее. Ну вот я вам прочитаю, например, вот это. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистичных требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма. То есть, другими словами, вот запомните это, то есть надо постепенно начинать думать про переговоры, и вот эта фраза важна, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма. То есть, другими словами, вы знаете, что Зеленский и украинцы, и все, они заявили о том, что война будет закончена, когда будет полностью освобождена вся территория, в том числе Крым. Что пишет Wall Street Journal? Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Салливан передал это сообщение Зеленскому. Два европейских дипломата, проинформированных о дискуссиях, говорили, что господин Салливан рекомендовал команде господина Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах. Тут все очень грамотно. Для переговоров, включая пересмотр заявленной цели по Украине, Украины по возвращению Крыма, который был аннексирован в 2014 году. Но публично администрация Байдена, в том числе Салливан, продолжает публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении, что вызывает удивление союзников США по НАТО. По словам двух высокопоставленных чиновников, представители Госдепартамента США на прошлой неделе проинформировали некоторых европейских партнеров в Вашингтоне, чтобы развеять опасения по поводу изменения подхода администрации. Наша работа – поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров. Ну и дальше, что Салливан говорил с секретарем Совета Безопасности Патрушевым и старшим помощником Кремля по внешней политике Ушаковым. И Салливан сказал, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, невзирая на войну в Украине. Вот запомним то, что я прочитал. И я вам скажу честно, я не очень обращал на это внимание до сегодняшней фонограммы, которую вы сейчас послушаете. Еще раз, Сергей Матвеевич, видели ли вы ответ Фейгина по поводу Венедиктова? Популярная политика, интересно ваше мнение. У меня нет мнения, потому что я не смотрю Фейгина, просто у меня много эфиров, и не смотрю Венедиктова. Не потому что мне неинтересно, просто у меня нет на это времени. У меня война, понимаете, а не политические игры. А вот сейчас вы послушаете интереснейшую фонограмму, дорогие друзья. Это Соловей. Валерий Соловей, политолог и так далее. Значит, вы должны самым внимательным образом послушать то, что он скажет сейчас. Он, как всегда, в бабочке. И он говорит о том, во что я не верю, в первой части, вот в первых предложениях, что это знак, что Украина согласилась с этим вариантом. Вот не обращайте внимания на эту фразу, которую он говорит, что Украина приняла этот вариант. Обращайте внимание на предложение, о котором он говорит. Слушайте внимательно.
Кремль получил предложение мирной сделки с Украиной. Но по существу это предложение мира, которое, обращаю ваше внимание, согласовано с украинским руководством, является ничем иным, как предложением капитуляции Российской Федерации. Это не капитуляция только Кремля, это будет капитуляция страны в целом. Вы поймете сейчас, исходя из тех требований, которые выдвинуты, точнее не требований, требований и условий. Значит, суть предложения следующая. Российские вооруженные силы полностью покидают Украину, включая территорию ДНР и ЛНР, которые, как вы помните, являются уже, якобы являются субъектами Российской Федерации. Второе. Статус Крыма подвешивается на 7 лет. То есть он не обсуждается в течение 7 лет. Но при этом сам полуостров объявляется демилитаризованной зоной, то есть там можно будет иметь, пограничники, полиция могут иметь только стрелковое оружие. Черноморский флот покидает Крым. Обращаю, кстати, ваше внимание, что за последние месяцы продажи недвижимости в Крыму резко снизились. А наоборот, точнее покупки недвижимости, спрос резко снизился. На границах России с Украиной и Белоруссией вводится демилитаризованная полоса шириной 100 километров. И в этой полосе не должно быть тяжелых вооружений. Конечно же, не с одной стороны, безусловно. Так будет в договоре. Но вы понимаете, что это правило будет применено исключительно к России. 6 стран, кстати, дали согласие выступить гарантами этого соглашения. И, наконец, еще одно требование. И одно условие. Россия покидает Приднестровье. Имеется в виду российская военная база. И в 2023 году Приднестровье входит, интегрируется в состав Молдавии, а Россия этому обязуется не препятствовать. А что же Украина, спросите вы? А Украина обещает 7 лет не вступать в НАТО. Так вот, дорогие друзья.
На этом у меня заканчивается. А мне больше и не надо, потому что мы сейчас с вами разберем. Здесь всякие там соловья слушать себя не уважать. Заткнитесь, ребята, а? Перед нами предложение мира. И мы с вами должны его разобрать. Мы с вами знаем главное, что никогда не бывает так. Ну, знаем, во-первых, расхожую фразу, которая называется... Вот здесь вот пишут, что то, что вещает Соловей, то думает одна из башен Кремля. А мне плевать. Смысл нашей передачи в информационности и аналитике. Мы с вами сейчас разберем, что тут хорошо и что плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха. Итак, представим себе, что мы с вами сидим, и от нас зависит, будет ли принято это мирное предложение. Давайте рассуждать, что здесь хорошо и что здесь плохо. Безусловно, хорошо то, что Российская Федерация полностью убирает свои войска со всех оккупированных территорий. В том числе, внимание, и из Крыма. То есть Крым становится демилитаризованной зоной. И всякие корабли, которые там, вот это вот город русских моряков, Севастополь, и вот это вот все... Все это прекращает свое существование полностью. Получается некий мирный полуостров. Мирный. Значит, это есть хорошо, то, что Россия выводит свои войска отовсюду и демилитаризует сама своими усилиями полностью Крым. Хорошо. Как сказано в одном романе, тот, кто скажет, что нехорошо, пусть бросит в меня камень. только там про другое. Что еще хорошо? Приднестровье каким-то странным образом, если это американский план, и это, я считаю, чудо из чудес. Помните, чудо чудесное, как говорила ведущая медицинской программы? Чудо чудное, что она там говорила? Полностью демилитаризуется Приднестровье и входит в состав Молдовы. И Россия этому не препятствует. Хорошо это? Хорошо. Потому что еще один очаг напряженности, не будем забывать, там русская военная база, я лично это видел, когда проезжал через Приднестровье. Хорошо это? Хорошо. Теперь переходим... Да, еще 100-километровая демилитаризованная зона между Украиной и Белоруссией. 100 километров. Вот тут давайте обратим внимание. А вот у меня вопрос. Если это окончание войны, для чего эта демилитаризованная зона? Там было сказано Соловьем. Будем считать, что это предложение американцев, Соловей, Салливан. Это не имеет никакого значения. Что 6 государств готовы гарантировать. Хорошо, но у меня вопрос. Если это окончание войны, то почему демилитаризованная зона между Россией и Украиной? Война-то закончилась? Вот тут мы ставим большой вопросительный знак. Значит, те, кто предлагают эту историю, они сами для себя понимают, что война на этом не заканчивается. Теперь мы тут ставим точку, потому что за этим следует наше правильное рассуждение, что там остается Путин, Путин перегруппировывает войска, и Путин снова нападает, и так далее, и так далее. То есть я это все понимаю. А теперь перейдем к очевидностям, которые, например, лично я принять не могу. Ну, например, почему 7 лет, давайте начнем с Крыма, почему 7 лет, неважно, 7, 3, 25, это не имеет никакого значения. Почему 7 лет статус Крыма не определяется? Ведь это, по сути, отложенная война. Это возможность Российской Федерации манипулировать и говорить, что мы туда вернемся и так далее. Ведь это якобы мир, на самом деле перемирие, не более. Оно ведь не убирает Путина. Оно не убирает Скобееву. Оно не убирает Соловьева, никого. Оно не убирает российский милитаризм и жажду реванша. Да, ник-ник, 7 лет – сакральное число. Дело здесь не в этом. Просто, неважно, 7, 27, 7 месяцев, 7 дней. Я просто не понимаю, зачем это? Чтобы, например... Путин сказал, ну, знаете, вот Крым мы еще по этому поводу поговорим. Или Навальный скажет, что это не бутерброд. Или что-то такое. То есть непонятно. И теперь, смотрите внимательно, обозначение того, что нет мира. Это 100-километровая зона. И правильно здесь задают вопросы в чате. Простите меня, а 100 километров, то есть Белгород, это что? Это как бы куда, так сказать? Это как? То есть Белгород – это какая-то странная серая зона. Братья Стругацкие, пикник на обочине. Что это такое? Значит, первое – не мир. Признание того, что тут нет мира. Это вот эта 100-километровая зона. И второе – 7 лет Крыма. 7 лет, 7 месяцев, 7 дней не поставлена точка. Это дает возможность Украине говорить: успокойтесь, граждане. Мы так хорошо воевали. Помните, как мы взяли Херсон? А теперь вот мир, чтобы не гибли солдаты. Вот Буча, чтобы не было второй Бучи. Вот давайте мы. Вот 7 лет, 7 месяцев. Неважно сколько. Почему? Что должно произойти? То есть предполагается, по всей видимости, что должны быть какие-то переговоры, и тут мы подходим к главному, по поводу особого статуса Крыма, которым типа как-то управляет, и тут может быть миллион вариантов, совместно Россия и Украина, он становится какой-то экстерриториальной зоной, какой-то, не знаю, что угодно, но у меня вопрос, это не имеет значения, вариантов может быть миллион. У меня вопрос, почему и что должно произойти за 7 лет? Если бы было сказано 25 лет, 25 лет – это жизнь поколения. 50 лет, я это понимаю, 50 лет – два поколения, которым уже все равно, чей Крым, да не важно, это самое главное – сидеть у компьютера и пить тыквенный латте. Но 7 лет, кроме, как правильно пишут, магического числа 7 лет, в чем смысл этого срока? Что через 7 лет, например, кто-то знает, что Путин уйдет, он умрет через 7 лет. А если он умрет не через 7, а через 17? Кроме того, куда денется Государственная Дума, куда денется вся эта шушера, которая и дальше будет все это продолжать. А Пригожин куда денется? Да он за 7 лет сделает в каждом городе свои военные отделения и наберет людей, и люди будут бежать, и все это будет продолжаться. Я сейчас не говорю, что это плохо для Украины. Я говорю, что это плохо для всех. Вы понимаете? Это отложенная смерть человека, который хочет умереть. Это 7 лет мучений, 7 лет дестабилизации в России и 7 лет дестабилизации в Украине, потому что я не понимаю, какими словами Зеленский сможет убедить украинскую армию, что это надо сделать. Люди на смерть идут для того, чтобы освободить территорию Украины, как было в 91-м году. Не проходит. На мой взгляд, не проходит. Вот если будет голосование, а это невозможно не провести через референдум. Украина – это, простите меня, демократическая страна. Вот что-что, переворота не будет. Майдан может быть, но переворота не будет. Но может быть референдум. И люди, я не знаю, как их надо успокоить и что надо сказать, после 6, а говорят, 10 миллионов, кто уехал, после Бучи, Ирпеня, Винницы и Мариуполя, и вдруг сказать: стоп, подождите, 7 лет. И самое интересное, что люди спросят: хорошо, 7 лет, а что будет в эти 7 лет? И Зеленский не сможет это объяснить. Путин сможет, Путин скажет устами Соловьева: эти 7 лет – прекрасная передышка. Мы сейчас сделаем, например, нашу ракету «Жопа-21». И эта жопа... Понимаете? Не лепится. Я так подробно вам это все говорил для того, чтобы вы поняли. Вот тут тормоз. И те, кто делали этот проект, тут есть еще один момент, который я вам сейчас расскажу. И те, кто делали это предложение, неважно кто, Селиван, Кириенко, это не имеет значения. Кириенко может написать хорошее предложение, а Селиван плохое. Вот этот пункт, он говорит о том, что люди, которые писали это предложение, они не понимают Украину, которая сейчас находится в таком вкрученном состоянии, в таком вздрюченном состоянии, что это все не пройдет. Все время будут освобождаться украинские города и тормознуть их перед Крымом будет невозможно. И еще. 7 лет Украина не вступает в НАТО. У меня вопрос с того же. Почему 7? Что за сакральное? Почему тогда не 12? Просто почему 7? Я вам так скажу, что у меня ощущение, что, ну, вообще, Украина, может быть, в НАТО поступит и через 10 лет. Мы же понимаем, пока идет война, ничего не будет и так далее. Поэтому, казалось бы, этот пункт, с ним легко можно согласиться. Все равно нам дают вооружение и так далее, и так далее. Ну, через 7 мы будем готовиться. Вон Грузия сколько готовится, какая проблема? Да ради бога. Подождем 7 лет. Это не Крым. 7. Ну, давайте 7. Вступим через 7 лет. Будем готовиться, сделаем все документы и так далее. Но у меня вопрос. Почему 7? Почему 7 лет? И правильно Шейна пишет, Елена Шейна, говорят, что Крым может быть освобожден раньше Донбасса. И чтобы вы не сомневались, вы знаете, что есть великий человек по фамилии Залужный. Если Залужный, не дай бог, узнает, что есть такие разговоры, то следующий Херсон – это будет Симферополь. Непонятно. А когда есть зоны непонятности, вот здесь пишет Рустам, чтобы за 7 лет армия РФ набрала силы. А почему 7 лет? А почему он, Жона, за 7 наберет, а за 6? А почему тогда не 12 лет? Понимаете, да? Зоны серые, непонятные зоны. Они непонятны. Но в чем минусы, которые сразу же сработают? Как только будет подписан что-то типа этого, Запад немедленно перестанет давать Украине помощь. Любую. Какое там хаймарсы, шмаймарсы, ничего не будет. Мы висим гирей на Западе. Потому что мы отстояли такую формулу войны. И простите меня, я скажу, ну, то, что очевидно, только оружием освободить всю Украину. Раз. Второе. Вступить в европейское сообщество. Третье. Вступить в НАТО на волне побед, а не мирных переговоров со странным 7-летним отложенным статусом, необъяснимым никому и непонятным никому. И третье, самое главное. Ради чего эта война? Люди, ради чего эта война? Эта война уже не за освобождение украинской территории. Она за освобождение России от путинизма, от вырывания возможности России повторить снова. От безумных Соловьевых, от бешеных Скобеевых, от преступников и террористов Пригожиных. Вот за что воюет сейчас Украина. И остановить ее невозможно. И тот, кто попытается ее сейчас остановить, будет просто сметен. Нет, не историей. Он будет сметен гражданами Украины. И для того, чтобы это понять, попробуйте приехать сюда. Вам все станет понятно. Но есть еще одна важная задача. Поддержать мой канал. Сделать это очень просто. Во-первых, рассказать друзьям, что каждый вечер я здесь. А я благодарю 5232 человека, которые меня сейчас слушали. Надеюсь, вам было интересно. Но, к сожалению, только 1080-71 лайк. Второе, не забудьте, пожалуйста, купить мне чашку кофе, если вам не жалко. А третье, станьте моими патронами. Подпишитесь на Patreon. Жизнь удивительна. Завтра будут новые события, и я надеюсь, что завтра точно так же в 23 часа мы вместе с вами их будем разбирать. Спасибо вам и берегите себя.